Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Достать насекомых они не в состоянии, потому что все покрыто снегом.
В этом выпуске птицы зимой. Не просто птицы, а литовские птицы.
Еда, которую мы выбрасываем, совершенно не годится для певчих птиц. Она годится для врановых. Посмотрите, что творится на свалках. Они все находят, они уже не улетают зимой, даже суровой зимой. Картина «Грачи прилетели» потеряла всю свою актуальность, потому что грачи уже давным-давно не улетают.
Ну, начнем с передачи Юрия Вачнадзе «Грузинские диссиденты». Речь сегодня пойдет об истории, но об истории, которая еще не зажила, не зарубцевалась. Об истории, о которой еще могут говорить участники событий, а не ученые. В «Поверх барьеров» – грузинские диссиденты 70-х-80-х годов. Чаще всего в их воспоминаниях упоминается имя Звиада Гамсахурдия. Напомню, что он был правозащитником, политзаключенным, раскаявшимся диссидентом, снова оппозиционером, президентом Грузии, отстраненным от власти президентом. Гамсахурдия умер в 1993 году.
«Любите ли вы Брамса?» Так назывался популярный в 60-е годы роман Франсуазы Саган. Так вот, Брамс был самым любимым композитором Звиады Гамсахурдии. Именно в 60-е, общаясь с ним в Москве, я узнал об этом. Знаменитый грузинский диссидент, ставший впоследствии первым президентом независимой Грузии, любил одного из самых глубоких, самых сложных композиторов Иоганнеса Брамса. В этом, возможно, есть нечто символичное. Как на первый взгляд ни странно, но диссидентов в прямом значении этого слова в Грузии было немного. Были деятели национально-освободительного движения, да, но это не совсем одно и то же. Раз уж речь зашла об освободительном движении, одна интересная деталь. В грузинском языке слово «свобода» адекватно слову «независимость». Грузинское «тависуплеба» – «свобода» состоит практически из двух слов «тавис» и «уплеба», что означает «располагать собой», то есть «быть независимым». Их главных героев сейчас, увы, уже нет в живых. Ушли в небытие, трагически погибли Звиад Гамсахурдия, Мераб Костава, Гия Чантурия, Зураб Чавчавадзе.
Когда я познакомилась с Звиадом Гамсахурдия, в то время он вышел из тюрьмы, и, как говорили его старые друзья, он был совсем другим человеком, не таким, как до ареста.
Говорит бывшая диссидентка Нана Какабадзе.
Ну, это сразу чувствовалось, он был каким-то нервным. Но в отношениях, личных отношениях, я хочу сказать, что он был очень хороший, очень добрый. И очень хорошие воспоминания у меня от Звиада, очень теплые и тонкие. В политике он был чуть-чуть слабохарактерным. Даже тогда, когда были какие-то согласования, ну, между нашими людьми, ну, между друзьями, если с Звиадом кто-то последний встречался, он сразу забывал, какие у нас были соглашения, на что мы согласились. И переходил на позицию этого человека, который с ним встречался последним. На этой почве мы не ругались, но Тамрикочхейдзе и Звиад, они очень часто ругались. Я это все терпела как-то, но мои друзья, с кем я дружила, с Тамрикой, с Марикой Багдавадзе, они это не терпели.
Когда я вышел из тюрьмы, вскоре, через несколько дней, ко мне пришел Звиад Гамсахурдия.
Говорит бывший диссидент Гела Николаишвили.
Два раза он вместе со своим старшим сыном был, и мы долго разговаривали. Кстати, он не зашел домой в квартиру, он оба раза пригласил меня в машине сесть, но это тоже была характерная черта, наверное. Он сначала спрашивал, что, как, кто был там следователем, какие, ну, он детали довольно хорошо знал моего дела. И в конце я увидел, что он клонит к тому, что вот тебя залазил кто-то, какой-то человек, из моей среды в том числе, и там Рикочхейдзе, и Гиачан, и на разных он указывал. Мне создалось такое впечатление, что у него был какой-то комплекс, что никто не выходит оттуда чистым. Ну, тогда я грубо в конце ответил, что вот я лучше всего знаю, во-первых, в деле есть их показания, потом на суде они выступали как свидетели, ничего такого там не было, а другие источники, откуда у вас тогда, я спрашиваю. Ну, довольно неприятно мы расстались, и после этого я с ним уже не встречался лично, но вот это характерная деталь.
Говорит бывший диссидент Леван Бердзанишвили.
Правда, что Звиад считал, что он должен утвердить мнение в народе, что те, которые сидели, все как-то были в грязи КГБ. Например, против меня и моего брата Звиад затеял дело сразу, как только стал президентом. Там участвовала ее супруга и другие женские особи. И они пригласили одного грузинского шпиона, который сидел вместе с нами. И давили на него, чтобы он опорочил нас. А этот человек был не совсем в норме. И он был вообще ненадежный источник, потому что был шпионом, а шпионы четко сотрудничали с КГБ. Этот человек сказал, что это нехорошие ребята, потому что они со мной не разговаривали.
До того, пока он пришел во власть, у нас были какие-то отношения.
Нана Какабадзе.
Телефонные звонки, очень редкие встречи. Но после совершал нечто ужасное. Фашистские выступления были очень часто. Поэтому все мои связи, которые уже были с Виадом, эти связи кончились. Что касается Георгича Антурия, с Георгичем Антурия я давно была знакома, до ареста тоже. Потом вместе сидели в тюрьме и после тюрьмы тоже дружили. Я более с таким характером был, сильным. Он все допускал в политике. У Звиада такого не было.
Он начал это диссидентское движение в Грузии.
Бывшая диссидентка Тамри Кочхеидзе.
Первый период, в принципе, считаю положительным. Первый период, когда он издавал разные самиздатские журналы и так дальше. Но уже после тюрьмы у него появились какие-то вот стремления, такой характер, который ну, для меня это был неприемлем. Его отношения с людьми. Насчет Месхов Магометян. Эту проблему я вообще в моем детстве узнала от него. Он этим занимался, публиковал материалы. Но потом, когда уже на этом можно было делать популярность, вот это другой период уже национального движения, массовый период после перестройки, он уже стал на другую позицию, радикально другую позицию и подстрекал какую-то агрессивность и враждебность по отношению этих людей.
Бывший диссидент Гела Николаишвили рассказывает об одном из лидеров национально-освободительного движения Гие Чантурии.
Мы одновременно распространяли, в одной группе были распространены прокламации. Я могу сказать, что у него был довольно сложный характер. Всегда хотел свое мнение проводить, и чтобы он всегда прав. И все методы он мог использовать для достижения своей цели. И очень трудно было рядом с ним работать. Очень часто были у него ссоры с Тамри Кочхеидзе. Может быть, это были какие-то пустяковые вопросы. Мне тогда так казалось, и обоим я говорил, но никто не уступал другому. И потом он отошел от нашей группы, создал свою группу отдельно. Характер такой был. Сложно.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Грузинские диссиденты».
Сделал взгляд, очень мало таких людей вообще в Советском Союзе было, которые выступали по времени.
Леван Бердзанишвили.
Выступали против своего движения, против себя и так далее. И делали это так спокойно, как сделал этот Звиад Гамсахурди. Как только мы прибыли на зону, нам пригласили на чай. Это, знаете, такое приглашение, якобы приветствующее. На самом деле люди узнают, кто приехал, кто такие, какие у них документы. Спрашивают, какие воззрения философские, политические, левые, правые. Первый вопрос был: вы знакомы с Звиадом Гавсахурдия? Я сразу понял, я был знаком с Звиадом Гавсахурдия до его ареста. Этот человек считал, что он не только пал, что он проиграл. Только с приходом Мирабом Костава Звиад Гавсахурдия начал становиться политическим лидером, потому что индульгенцию, которую он получил от Мираба Костава, он ждал. Он не смел нам в глаза смотреть, когда освободился, кстати. Потому что он точно знал, что он совершил. Это единственный из таких крупных деятелей, который не отсидел в зоне. То есть он всю свою отсидку завершил здесь, в КГБ. И сразу из Тбилиси въехал в Кизлар. Это многие, может, слушают вашу передачу. А многие бывшие узники советских лагерей, вот таких политических, а также люди, которые пошли по другим статьям. Вот те, которые по 70-й статье сидели, вы им скажите, что Звиад Гавсахурдия сидел в Кизларе, на курорте, а они вам расскажут, что сидели в Верхоянске, в Чите, в худших местах мира. На нашей планете нет места худше, где не только природные условия, но люди считали вас фашистом, шпионом, нехорошим человеком, люди, которые окружали вас. Мои союзники попали в такие места, им даже не снилось, что они вообще в Кизлар или в библиотеку попадут. Так что Звиад себя показал с худшей стороны. Когда он поднялся уже высоко-высоко, когда он стал властителем и так далее, он уже был уверен, что он очищен, что все было сделано для того, чтобы попасть вот сюда, объявлять независимость Грузии и так далее. И он оправдал себя в своих глазах, его оправдала вся нация. За Звиадом всегда были связаны конфликты. В молодости это был человек, который затевал драку, а потом Тумаки получал лицо Мираба Костава. Ни разу Звиад Гавсахурдия не вступал в драку. Но он всегда был зачинщиком. Это еще было, когда он был молодым человеком, красивым, очень обаятельным, очень добрым. В душе он был хороший человек. Он был просто плохо воспитан. Вот этот изъян воспитания, к сожалению, очень жестоко обернулась против него самого, потому что я не могу сказать, были времена, когда его так любили. Вот я помню, когда он защищал диссертацию, допустим, я присутствовал, многие присутствовали. Мы ненавидели оппонентов, профессоров, которые говорили, что это великая вещь, он написал хорошую диссертацию. Но есть отдельные вопросы, вот за это «но». Мы ненавидели наших любимых профессоров. Как они могут обидеть Звиада?
Говорит академик Вахтанг Ботюришвили.
В чем разница между нами, обычными смертными, и гениальными людьми? Когда мы стоим у реки очень широкой, и река заслана густым туманом, нам река кажется морем безграничным, не видим берега, а они видят берег. Они не только берег видят, они нас учат, как дойти до этого берега. И вот Звиад Гавсахурдия вместе с Костава нам не только показали берег, нас доставили на тот берег. К сожалению, мы не смогли стабилизировать этот плацдарм, расширить плацдарм. Дали возможность победить нас. Ни один враг человеку не может нанести столько вреда, сколько он сам себе. Это можно сказать и о нас, о нации. Никто нам столько вреда не мог нанести, как нанести именно те, которые считали Звиада Гавсахурдия изменником. Именно они являются изменником. Это вовсе не значит, что Звиад Гавсахурдия был отличным правителем. Он не мог быть отличным правителем, не имея совершенно опыта. Но этот опыт был бы очень быстро приобретен, если было бы хотя бы безразличное отношение к нему. А не ненависть на уровне зоологической.
Говорит Леван Бердзанишвили.
Меня арестовывал человек, которого я знал. То есть я многократно уже допрашивался в КГБ, и был такой полковник Герсамья, Отар, 4 января 1984 года. Неплохой день с точки зрения погоды, но моя жена почему-то настояла, чтобы я надел так называемую ушанку, которую в Грузии редко надевают. Как только я вышел из дому, я попал через три минуты, наверное, место, которое невозможно вообще описать, не зная города Тбилиси, то есть не зная странности этого города. Это улица Вединская, улица, на которой я живу, она извивается, так сказать, есть там крутой поворот. Я прошел, и проехала машина, и остановилась совершенно невозможное для остановки место. Потому что оттуда или поднимается прямо на улице Кипиани, или сворачивает направо. Я почувствовал спиной, что это нехорошая машина. Оттуда вышел полковник Кирсамия и задал вопрос. «Леван, ты случайно не спешишь?» А у меня в руках рукопись моей диссертации. Вообще-то я спешу к женщине, которая должна это отпечатать. Я говорю, я очень спешу. Как будто мой ответ имел хоть какое-то значение для полковника Гиса. Нет, сказал полковник, ты больше не спешишь. Я его хорошо знал. Знал его шутки. Мне всегда казалось, что аресты – это нехорошие дела. Они делаются недобрыми людьми, без юмора и без улыбки. И когда Гесамия сказал, что нет, ты уже не спешишь в жизни никуда, я улыбнулся. Это первое ощущение арестованного человека, что люди оттуда, они умеют шутить. Это значит, что там что-то есть.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске передача «Грузинские диссиденты».
Приходят представители КГБ утром. У них был такой метод утром в 7 часов, 8 часов, пока еще спали.
Гео Николаевичвили.
И говорят, что мы должны устроить обыск в квартире. Почему? Это вы узнаете там, в КГБ. Меня отвезли туда. А потом в доме начали делать обыск. Мне говорят, ну вот ты давай признайся, что ты совершил. Ну, я говорю, вы это лучше меня знаете, с тех пор прошли уже 3 года почти. Нет, нет, вот новое что-то совсем. Ну, были, конечно, там распространение разной литературы антисоветской. Я же сам не скажу этого, но они должны сами сказать. Ну, я говорю, я ничего не совершал. В общем, с утра до глубокой ночи, до 12 часов, меня там держали, ну, давай признайся, давай, я ничего не совершал. Ночью 12 часов меня отпустили. И так длилось 3 месяца. Ну, в общем, еще один раз, это было мое день рождения, кстати. Мне тот день исполнялось уже 26 лет, в 84-м году. Они пришли утром опять в 7 часов, давай одевайся. Ну, я думаю, что в очередной раз это меня пугают. Ну, в общем, меня арестовали в этот день, уже предъявили ордер на арест и показали, что вот эти листовки ты писал. Ну, оказывается, речь шла о листовках, которые были распространены 26 мая 83 года в Кутаиси, в день независимости Грузии. Ну, там антисоветские, естественно, эти были листовки. В течение года и 4 месяца шло следствие.
Говорит Леван Бердзанишвили.
Я всегда проходил рядом с этим зданием. Как бы... Всегда. Это был обычный путь моего отхода из дома и моего возвращения домой. Казалось, что я совершенно не знаю это здание. Потому что это оказалось очень сложное здание с внутренними дворами. И что самое главное, это не единое здание. Это не здание КГБ. Это здание КГБ и МВД. То есть часть здания принадлежала МВД, у которого были совершенно другие настроения. Это я потом узнал. 9 февраля этого же года. То есть я сидел всего там месяц и 4 или 5 дней, и вдруг какие-то звуки доносятся из внутреннего двора, который мы не видели, но чувствовали. Дождь, снег, нехорошая погода. Я никогда не отказывался от прогулки в любую погоду. Я пошел. Забрали меня люди, которых я знал. Двое из них были моими студентами в университете из конвоя. И один, я его называл Белым Сашей, дает какие-то знаки. А нам в этот день не дали ничего, ни газет, ничего, мы ничего не знаем. И вдруг я слышу на весь голос музыку Хавана Гила. поет, может быть, какой-нибудь выдающийся певец, но музыка идет из окон МВДовского здания. Я понял, что у МВД какой-то праздник. И почему поют эту песню? А рядом, на прогулке, кажется, какой-то еврей тоже поет Хавану Килу. Что-то праздничное у МВД и евреев, подумал я. И догадался. Умер Андропов. Для меня это, естественно, решало все, потому что следователь мне точно обещал 7 плюс 5. То есть 7, что положено, 5 ссылка без конфискации, видимо, имущества, которого у меня никогда не было. Но эти 12 лет он мне обещал четко. И я понял, что что-то меняется, не будет этих 12 лет. Меня сразу вызвали к следователю, он сказал, Андропов умер. Это было 10 или 11 числа. Мы, когда арестовывали тебя, нашли лотерейный билет, который что-то выиграл, говорит он. Купишь машину и езжай отсюда, пожалуйста. То есть он уже чувствовал, что нас всех освободят. Через некоторое время он опять меня вызвал, сказал, знаешь, этот лотерейный билет не выиграл, приходит не тот человек. Пришел Черненко, нас осудили, но нам дали меньше, чем нам полагалось. Но я не обиделся, я не могу сказать, что я в большой обиде на Верховный суд, тем более, что и судья, который, кстати, был братом того человека, который меня арестовывал, это был человек, который четко знал свое дело, но я должен вспомнить, что когда выносили приговор, который был не таким суровым, как мы ожидали, это все-таки 3 года без пересылки, это не 7 плюс 5 точно, но я обратил внимание, что начиная с прокурора, кончая секретарем суда, господин Шота Асатель, все плакали. То есть они не скрывали, что им неприятен был этот приговор. И это совершенно искреннее чувство. Не плакал только мой адвокат, я не буду называть его фамилию, потому что он, кажется, был самым плохим человеком в зале. В случае КГБ это те люди, которые помогают КГБ, просто регулируют твои эмоции, чтобы не было громких заявлений, чтобы не было скандала и так далее, и так далее.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Грузинские диссиденты».
Мы около Генеральной прокуратуры устраивали несколько митингов для освобождения Ираклия Тарателли, и уже приближалось лето, мы думали, что вот люди уедут из Тбилиси, и мы уже не сможем столько людей собрать, и поэтому решили не только около прокуратуры делать этот митинг, уже на проспект Руставели в сторону Дома правительства.
Нана Какабадзе.
И как мы спустились на улице, сразу нас где-то 50-60 человек схватили, посадили в автобусах и опять полицию. Я и Тамриков были в комнате Роман Гвенцадзе. Был такой полицейский, он был начальником угрозыска, если я точно помню. И мы до 3 часов сидели в кабинете Романа Гвенцадзе. Он ожидал какой-то звонок от какого-то очень серьезного человека, который должен был решить нашу судьбу. Все думали, что нас отпустят, потому что у Тамри Кочхейдзе был очень известный отец, режиссер, и Роман Гуэнцадзе и другие думали, что наше правительство не пойдет на такое шумное дело, и они арестуют Тамри Кочхейдзе. Где-то в 4 часа, я даже помню лицо Романа Гуэнцадзе, он совсем побледнел после какого-то звонка. Я поняла, в чем дело, а Тамрико так не хотела поверить, что это же арест. Она спрашивала, куда мы идем? Ты знаешь, куда мы идем? Куда нас ведут?
В 83-м нас арестовали, и в 85-м мы освободились.
Тамрико чиится.
В общем-то, они собирались нас посылать в Россию, но общественность потребовала нас оставить, и как-то они не особенно сопротивились. Мужчин они выслали из Грузии, но нас оставили в Тбилиси.
Леван Бердзанишвили.
Мы были счастливее тех людей, которые нас там держали. То есть у нас было все. Ну, не было колбасы, да, не было хорошего кино, развлечений и так далее. Они привозили, каждую неделю привозили фильмы о Сталине. Это, конечно, специально. И я наизусть знаю все фильмы о Сталине, которые только в советское время сняты. И самые отвратительные из них, естественно, сняты моими соотечественниками. Потому что они-то точно Сталина хорошо знали. И они постарались показать его в хорошем свете. А это всегда приводит к совершенно другим, так сказать, результатам. Я благодарен Советскому Союзу за мою статью 70-ю, за те годы. Это были ужасные годы для моей семьи, для моей матери, у которой сидели сразу двое сыновей. Но это были лучшие годы в моей жизни. Каждый раз, когда я встречаю нового человека, которого не знаю, первым делом я ему говорю, что я вообще-то сидел. И это не разговор о том, что я заслужил что-то, или я отсидел, и поэтому я хороший. Нет, это чтобы он знал, что я меченый. Я оттуда. То есть я человек, который как-то соприкоснулся со смертью в том плане, что я арестовывался. У меня били эти ощущения. И я другой человек. И я всегда узнаю отсидевших людей.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Грузинские диссиденты».
Есть глубина в зоне, есть глубина человеческого страдания, есть все, что описал Достоевский в записках «Мертвого дома». То есть нет возможности находиться только с самим собой. Ни одной точки на этой зоне, где ты находишься у себя. Это очень жестоко по отношению к людям. Даже вот эти комнаты, так называемые ПВР, это места, где мы писали письма и так далее, они тоже показывали себя не с лучшей стороны. Туда всегда заходили, за тобой следили. Странное ощущение, что это место, где можно говорить все якобы, потому что ты уже арестован. Но не скажите. Ко мне подошел один молодой человек, Орлов была фамилия, и предупредил: знай, я начальник СВП, Совета внутреннего порядка. Это тайная организация, но я открыто тебе говорю, что я вообще-то нехороший человек. Что скажешь со мной, будет доложено куда следует. Со мной сидели демократы, так называемые, семидесятники, изменники Родины, военные преступники, террористы, угонщики самолетов и шпионы. Все, до единого, кроме так называемых демократов, все работали на КГБ. КГБ продолжало свою работу в зоне. Я видел, как они ломали людей. И это было без применения физической силы.
Надо сказать, стоит несколько особняком от остальных грузинских диссидентов. Если Звяд Гамсахурди, Мераб Костава, Гия Чантурия, Зураб Чавчавадзе, Иракли Царетели, Авто Имнадзе во все периоды своей деятельности незыблемо придерживались позиции национализма правого толка, Леван Бердзанишвили, по его собственному признанию, во время отсидки в лагере постепенно перешел от радикальных воззрений к либеральным.
Русские диссиденты обычно выступали по разным вопросам, начиная с прав человека, кончая социальным. Грузинские, армянские, даже литовские, украинские диссиденты, они больше выступали с национальным вопросом. И это был главный предмет спора между узниками в советских лагерях. Люди из России, диссиденты, то есть инакомыслящие, они говорили: давайте решим общую проблему. Проблему с властью, проблему с демократией. А потом перейдем на национальный вопрос. Мы говорили, что нет, дайте нам свободную Грузию, с нашими коммунистами мы сами разберемся. Но как мы разобрались с нашими коммунистами, это, знаете ли, не смогли мы это сделать. С точки зрения национального вопроса, вся Грузия была диссидентами. Мы были неправы во многих вопросах. Мы хотели сразу две вещи. И независимость, и хорошую жизнь. Для меня связано с демократией и с хорошими порядками. А мы получили только первое пока.
Кто знает? Может, именно их, грузинских диссидентов, имел в виду Гия Канчели, когда сочинял произведение «Легкая грусть».
В течение 4 лет я думал, вот меня арестуют. И после ареста ничего не будет, потому что арест представлялся мне как смерть. Как смерть социального бытия и переход в ту область, которую я абсолютно не знаю. И которая мне представляется ужасным и бесчеловечным. Оказалось все наоборот. Я попал в прекрасный, чудесный мир. Если вспомнить сегодня, то это были лучшие годы в моей жизни. Я встретился с необыкновенно хорошими людьми, которых КГБ собирало по всему Советскому Союзу. Я понял, что с арестом начинается новая и более важная часть моей жизни.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Грузинские диссиденты». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Бориса Херсонского. Поэт родился в 1950 году. Автор более 15 книг стихов, переводов, эссе. Лауреат престижных литературных премий. По специальности врач-психиатр. Живет в Одессе.
Стихи из цикла «Вот какая беда». У великого герцогства появился союзник. Колхоз имени Чехова. Хозяйство передовое. Председатель выделил герцогу самолет-кукурузник, трактор с двумя пулеметами, редьку с пышной ботвою, Ваньку с огромным встанькой, девочку-неваляшку, страусиху-несушку, небольшое телячье стадо. Ванька валяет Ваньку, девочка щиплет ромашку, любит, не любит, любит, так и надо. Маленький герцог какао пьет на террасе, глядит, как самолетик кувыркается над холмами, платит рубль с полтиной великанше, сидящей на кассе, и уходит в покое, не попрощавшись с нами. А мы стоим на коленях, шапки ломаем, смилуйтесь, ваша светлость, прикажите издать законы, чтоб герцогство стало остров, безводен, необитаем, чтоб океан безбрежен, а небеса бездомны. Стена высотой в 5 метров вокруг елового сада. 2 геральдических перца, набухая, стоят у входа. Стену воздвигли от смердов, чтобы не было смрада, но крыша должна быть одна, у барина и у народа. Оттого-то мраморная беседка крыта соломой. Усадьба в стиле ампир крыта сухой осокой. Старый герцог страдает неизлечимой комой. Власть его в последние годы была не такой жестокой. Сморщенные легкие раздувает ему мехами от дедовской физгармонии, подкачивают насосом холодную кровь. Все это длится веками. А внучек по саду бегает голым босым и видит дворня. У внучка не стопы, копытца, шерстью сплошь заросли бедра и икры. Козлом разит, в 2 метрах нельзя находиться. Мальцу уж 300-й год, а он все играет в игры. То возле курятника, то возле молочной фермы. Все спорят, кого он там, телок или доярок. Всюду, где бегает он, пятна мочи и спермы. Пусть старик живет, наследник растет не подарок. Видно, бари наши были в любви не слабы. Перетрахали все село, что бычки стадо коровье, а барская кровь в жилах у мужика и бабы словно порча. Все мы испорчены барской кровью, все мы заряжены барской придурью спесью. Бабу не выгонишь в поле, мужика в лес за дровами. Меж собой изъясняются неслыханной смесью из французского, английского, нет что простыми словами. А живут-то все как холопы, даром что не при барах, даром что спины выпрямлены, как аршин проглотили, даром, что на балалайках играют, как на гитарах, всюду грязь, запустение, запах гнили. То ли мы изнутри гнием, то ли все снаружи, разница невелика. При жизни, как на том свете, на площади летом не просыхают лужи. Летом грустим о зиме, зимою, понятно, о лете. У кого член короток, тот мечтает о длинном. У кого баба худая, тот мечтает о пышке. Эта грусть и мечтательность у бар называется сплином. Все село обтянуто проволокой, а конвойный стоит на вышке. И собаки сторожевые спать не дают детишкам, то лают, то воют, хоть их о том не просили, чтоб смирно сидели, чтобы гордились не слишком, чтобы барскую спесь по округе не разносили. Нет ничего особенно страшного в этом поступке вожатого старшего. Он в пионеры принимал октябрят. Волновался, видать, напрягался таки и, затягивая им галстуки, придушил 10 подряд. Конечно, семьи у нас многодетные, а дети – люди не слишком заметные, но мамы все же скорбят. Вожатому дали последнее слово. «Нет, не имел я умысла злого. Детей придушил, это да, но зато они умерли пионерами и, ограничившись партийными мерами, вожатого освободили в зале суда». Групповая фотография. 7 ноября 1979 года. Этот высокий, с заметными залысинами, часто восклицавший, как пельмени без водки, замерз на улице 20 тому назад. Этот поджарый в зеленом плаще, часто говоривший, это не еда, это закуска, как ни странно, жив и в неплохой форме. По крайней мере, его еще можно узнать при встрече. Одна беда, он не узнает никого. А эту улыбающуюся с французской стрижкой в длинном пальто и в больших очках узнать нельзя, хотя она и носит то же самое пальто, что и 30 лет назад. Впрочем, пальто тоже изменилось до неузнаваемости. Этот шатун в шляпе с перышком, как сыч, сидит дома и не высовывает носа. Поэтому, когда его пятая жена отвечает по телефону, что мужа нет дома, все понимают, что она лжет. Впрочем, кто же это все? Только я один звоню ему иногда. А вот это в шляпке с вуалью, наследство недавно скончавшейся бабушки, сказавшая тогда: «Ребята, сегодня вечером я хочу видеть вас всех у себя». На прошлой неделе кричала в трубку: «Я никого не хочу видеть, вообще не хочу». Могла бы и не кричать, все знают, что она совершенно ослепла. Диабет. Впрочем, кто это все? одно утешает. Портреты на заднем плане находятся, скорее всего, в еще более плачевном состоянии. И флаги тоже. А этот, как его звали? Говорят, недавно умер. Он жил один, никого из родственников. Надо бы сходить по адресу, узнать, что и как. Но он живет или жил далеко. И сил нет добраться. А вот этот усатый, который работал под Сталина, вот он-то и встретился мне. А недавно он говорил мне, что охотно расстрелял бы меня при случае. И вот сегодня я встретил его в комиссионном магазине. Он покупал курительные трубки.
Стихи Бориса Херсонского в радиоантологии современной русской поэзии. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Современные орнитологи утверждают, что в Европе заметно уменьшилось число привычных для европейцев птиц – воробьев, синиц, жаворонков. Почему? Вильнюсский автор «Поверх барьеров» Ирина Петерс попросила подробнее рассказать об этом явлении литовского путешественника и биолога Альгердаса Книстаутаса. Он, кстати, призывает слушателей помогать пернатым, особенно в холодные снежные зимы.
Насекомых они не в состоянии, потому что все покрыто снегом. Подкормка очень бы облегчила жизнь пернатым. Обычные кормушки, тем более, что зима началась очень рано. Прекрасный корм – семечки, земляные орешки. Если хлебом, то белый хлеб, не черный, потому что черный хлеб начинает окисляться в желудке у птиц. И это непривычный для них корм. Очень важно. Если вы начали кормить, то надо это продолжать буквально до весны. Нельзя останавливаться, потому что птица привыкла к конкретной кормушке, на нее надеется. А после того, как прекращается это, ну, может просто повлечь гибель птицы, если метеоусловия очень неблагоприятные.
Кто-нибудь может сказать, зачем специально подкармливать птиц зимой, когда они все это могут найти рядом с местом жительства человека?
Еда, которую мы выбрасываем в больших количествах, совершенно не годится для певчих птиц. Она годится для врановых, которых у нас уже, как говорится, куры не клюют. Это вороны, грачи, галки. Посмотрите, что творится на свалках. Они все находят, они уже не улетают зимой, даже суровой зимой. Картина «Грачи прилетели» потеряла всю свою актуальность, потому что грачи уже давным-давно не улетают. Мы производим столько мусора, среди которого есть съедобный мусор, что им нет никакого резона улетать. А для птиц важна не температура. Мы думаем, а, вот очень холодно, им очень плохо. Ну, конечно, нехорошо. Но главное, если есть корм, то они этого не боятся. Перья – прекрасное средство охранить птицу от холода.
В литовском языке три весенних месяца подряд названы птичьими именами. Март – ковос, грач. Апрель – баландис, голубь. Май – гигужи, кукушка. Так если грачи теперь в марте, как положено, не прилетают, значит, нужно месяц переименовать?
Ну да, тогда без референдума не обойтись.
Другие виды птиц, для которых не подходит рыться в отходах?
Главным образом – синицы. Люди ошибочно думают, что это наши синицы, которые остались на зиму. Наши синицы давно улетели. А тут находятся синицы, которые прилетели с североевропейской части России в большинстве, из Скандинавии, с севера Финляндии. Они прилетают к нам зимовать, а весной улетают. Это совершенно не освобождает нас от морального долга, чтобы помочь им перезимовать. Мы же думаем об конкретной птице, а не от того, что они наши или они архангельские. Им нужны семечки, сало, которое не копченое и без соли, остатки белого хлеба, любая крупа. Те же воробьи, которых у нас становится меньше и меньше, они будут этому очень рады.
Почему становится меньше воробьев?
Этот вопрос задают себе очень многие орнитологи по всей Европе. Считается, что катастрофическое снижение численности обычнейшей птицы, домового воробья, связано с тем, что первые три дня после вылупления птенцов родители их кормят исключительно насекомыми. Ни в коем случае не растительной пищей. В связи с агрикультурными инициативами все меньше и меньше этих насекомых находится в окружающей среде. И, соответственно, родители не в состоянии найти вот эту еду, и малыши погибают буквально вот в нескольких дней, от чего не только воробьи, а другие птицы, связанные с агрикультурным ландшафтом, скажем, овсянки желтые, зеленушки, уменьшаются в числе. Грустная история с куропатками, которые у нас были обычные птицы, исчезла из пейзажа. Главная причина – интенсивизация по европейскому образцу, что называется Common Agricultural Policy, одинаковая для всех членов ЕС. Сам по себе подход такой уже абсолютно порочен. Товарищи бюрократы, они постарались все это объединить. В той же Англии, вот у нас, не остается полос, не остается изгородей естественных, из кустов. Этих мест практически не остается. Вот с этим связано резкое сокращение жаворонков, воробьев, овсянок тех же. Зима просто добавляет к этому, так сказать, свою снежную лапу.
Проезжая вдоль реки Нерис, увидела тройку лебедей, белоснежные оба, и небольшой серенький лебеденочек в самом центре Вильнюса. Это обычная картина?
50 лет назад этого бы не было, потому что лебеди улетали. В Каунасе у ГЭС гидроэлектростанции там большое скопление зимующих водоплавающих, включая лебедей. И люди кормят, потому что некуда деться этим птицам. Они перестали мигрировать, испортилось весь механизм миграции. Они решили, что им и здесь хорошо. Чего мы тут полетим, понимаешь?
Выражение есть «так холодно, что птица на лету замерзает». К европейским широтам это подходит в суровую зиму? И для каких птиц страшны морозы?
Навряд ли. Если они могут найти пропитание, тогда птица не замерзнет. Важно поддержать температуру тела, а покров птицы – прекрасный термоизолятор. Как и пушные зверьки, они не замерзают.
Раз такая поговорка есть, все-таки это о чем?
Может быть, это относится к Восточной Сибири, Верхоянской впадине. У нас это не актуально. Это поэтическое сравнение.
Для кого отношение к птицам действительно поэтическое, так это для Татьяны Тарасовой, художника и шансонье, которая свои картины и песни пишет в России и Литве.
Крепко-крепко держит веточку птица в цепких коготках. Медики ложатся в кепочку, спят бумажки в кошельках. Скучным немногочисленным, а справа вьется ангелок. Взгляды чисты, мысли выспренни, дом покинутый далек. Цвета знамени пиратского с револьвером у виска. На дела мои дурацкие слева скалится тоска. Но есть испытанные способы, как на четыре кулака обмануть тоску курносую, да клевать из-под тишка. И трещит с утра головушка, цепок легок и пернат. Ангелок, бедняк, воробышек, не помочь и не прогнать.
Звукорежиссер Видмантас Блажис из Вильнюса профессионально записывает голоса птиц, в основном летом, чтобы с удовольствием слушать их зимой.
Камышовка. Очень интересная птичка. Такие трели. Такая ритмика. Профессиональным музыкантам дал послушать. Так они говорили, что это пособие для учебы на перкуссию. Ударные инструменты. Потом... Журавлей я записывал ночь в палатке, когда журавли вокруг меня друг с другом переговариваются. Разные голоса, совсем не такие, когда мы издалека эти крики слышны. Можно несколько раз съездить, но не запишешь ее, не увидишь. Молчит, нет настроения, погода какая-то. Самому можно привлечь. Был такой случай. Я посвистел, как сова. Ответила мне сойка голосом совы. Не только я, но и она притворилась. Повторяла эти голоса, которые она хорошо уже выучила. Каждая дорожка звуковая – это произведение искусства. Сама природа создает. Я только записываю, ничего не меняю. Никакого особого монтажа не делается, никаких накладок. На природе несколько дней наблюдаешь. Когда ты возвращаешься в город, вся эта суета, бежим к природе, это, конечно, релаксация. Эти записи в зимние вечера может помочь спокойно послушать голоса природы, которые были летом или весной.
Птичьи голоса в городах пытаются пробиться к людям сквозь шум автомобилей и бывают слышны здесь совсем ранним утром. Если из-за изменения климата некоторые виды наших птиц перестали мигрировать, то вот люди, наоборот, летают все чаще. Биолог Альгердас Книстотас вернулся в Литву из экзотической африканской экспедиции. Проверили, как зимуют наши птицы, которые там греются?
Да, мы были в такой маленькой стране, которая называется Гамбия. Она очень богата птицами. Помимо всех местных прелестей, увидели и целый ряд птиц, которые европейские. Обыкновенная горехвостка, и лесной конек, луговой чекан. Целый ряд птиц, которые у нас гнездятся, а зимуют вот уже южнее Сахары.
Нужно иметь с собой хороший бинокль?
Обязательно. Уж если серьезное предприятие, а не просто выходите в парк, то уж без бинокля тогда уж давайте не езжать. Еще научиться им как следует пользоваться. Полно англичан, прежде всего, из Голландии, из Скандинавии, наблюдатели за птицами. Просто смотришь и радуешься. Каждый вечер мы делаем общий список, перепроверяем все, что за день увидено, все это фиксируется. И, конечно, масса фотографий.
Из Африки вновь в нашу зиму, какая она без снегирей. Однако этих веселых красногрудых птиц мы видим все реже, и записать голос снегиря тоже редкость.
Если стайки снегирей было обычное в снежную зиму в Литве, свиристелей тоже, то сейчас мы их видим реже и реже. Редко летают в кормушки, но с удовольствием собирают корм, который под кормушками выброшен другими птицами. У них есть какой-то инстинкт самосохранения, который говорит, в кормушку не пойдем. Это, конечно, снегирям мешает. Имеющееся количество еще натуральной пищи, особенно всходов растений, сирени, например, вот эти вот маленькие-маленькие всходы, которые зимой уничтожены, но для таких птиц они очень важны. Кормовая база для снегиря зимой у нас достаточно хороша, но есть какие-то другие механизмы, почему их численность вот так падает. Они не летят в такие страны, как Мальта, Кипр, где бы их безжалостно убивали. Как убивают жаворонков, соловьев, Франции, Италии, Испании. В этих странах, в ресторанах готовятся всякие блюда из этих певчих птиц. Абсолютно возмутительная ситуация, когда члены Евросоюза на Мальте ветки с клеем на них, что птицы прилипли и там мучились, а потом их убить. Снегири от этого предохранены. Тем не менее, численность падает резко.
Зимой хорошо ли сделать, повесить скворечник у себя в саду или где-то?
Прекрасная мысль. Зимой они обычно служат очень хорошую службу для ночевки птиц. И утром с новыми силами могут в тяжелый зимний день пытаться добыть себе корм. И потом весной эти скворечники, конечно, будут заселены.
Зима не вечная. Какие первые птицы возвратятся в наши края?
Жаворонки, которые не сели, да, и которые у нас смогли размножиться, невзирая на неполное присутствие корма летом из-за сельскохозяйственной политики. Потом скворцы в массе, зяблики в конце марта прилетят, уже все леса наполнят.
«Птицы зимой». Записи Ирины Петерс. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
У нас юбилей. 60 лет назад, 1 марта 1953 года, «Свобода» впервые вышла в эфир.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Мы противопоставляем этому строю принцип последовательного народовластия.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».